9:13 в Москве. Всем доброе утро.
Доброе утро.
Это Василий Уткин.
Доброе утро.
Нет, не помню.
Нет, это не Василий.
Еще раз, да. Вася, я тебя попробую тебя симпровизировать. Ну-ка, скажи еще раз, как.
Доброе утро.
Доброе утро.
Что-нибудь еще?
Не-не, что-нибудь еще. Что-нибудь еще. Это эхо.
Чего изволите?
Это чего они изволят? Наши слушатели изволят. Сейчас узнаем. Действительно, я напоминаю, у нас работает СМС 9704545. Это московский номер. И у нас, конечно, работает телефон 363-3659. Вот уже начинается. Доброе утро. Это Шурик из Шкаровки. Где Шкаровка находится?
Кто-нибудь знает? Я не знаю.
Мне кажется, какое-то такое вольготное название. Да. Видимо, какого-то очень известного места.
Да. Доброе утро, Василий. Написано, что с НТВ Плюс уволили или просто в творческом поиске? Просто интересно.
В творческом поиске, да.
Да. И Шурик желает удачи.
Ну, это могла бы
спасибо,
не считать.
Да.
Надо сразу человека как-то ободрять. Его сначала надо поставить в тяжелое.
Тревожное состояние.
Да, да. Напоминаю еще раз, 363-3659. Это СМС в течение всего эфира. И 970-45-45 это телефон прямого эфира. А сразу хочу сказать, что сегодня 9 число. И у нас сегодня есть люди, которых мы вполне готовы поздравить с днем рождения. Если у вас есть люди, вы тоже можете на СМС поздравить с днем рождения. Сегодня день рождения у Татьяны Заславской. Напоминаю вам знаменитого социолога, можно сказать, первого российского социолога, который в момент перестройки был очень знаменитым. Татьяна Ивановна, с днем рождения у вас. Антон Кудряшов, ныне генеральный директор СТС Медиа, телеканала СТС и Домашний. Ну, хорош, ты смотришь Домашний?
Я смотрел.
А СТС,
да.
А Папина дочка?
Конечно, это сейчас самый популярный сериал.
Это другое поколение, Василий.
Да. Я ни разу не смотрел ни одного сериала.
Вы фрики, вот. Нет, вы фрики. А
ну
фрики
ладно,
это кто?
Хорошо. Фрики это совсем уже люди, которые даже и Папины дочки не смотрят.
Хорошо, вы блондинки.
Мы блондинки.
Георгий Мамедов, наш посол в Канаде, просто мой хороший знакомый, замечательный дипломат. Его
кумовство.
Поздравляю. Кумовство абсолютно.
Здесь
непотизм, я бы
души.
Даже сказал. Непотизм, да? И Алишер Усманов.
55 лет сегодня юбилей у него.
А? Алишер Бурханович, привет. С днем рождения. Напомню, что Алишер Усманов 2 года назад рванулся в нашу область, в область медиа. Он владелец контрольного пакета издательского дома «Коммерсант».
Он еще рванулся в нашу область, купил футбольный клуб «Кусочек», помимо
то
всего
есть,
прочего.
Да-да-да-да-да-да.
«Арсенал».
«Арсенал». Ну, «Арсенал» совпадает с названием радиостанции, поэтому будем считать, что это тоже медиа-вложение. И сейчас отчаянно торгуется за пакет Яндекса. Идет в интернет, как я понимаю. Так что, Алишер Бурханович, с днем рождения. И это, собственно, все, чего у нас там видно. У нас там видно «Бонджорно Базилио», «Форца Эхо». Господи, на каких-то языках пишут.
Это все политические слова.
Это все политические. Кстати, я хотел бы задать, вот что люди звонят? Вот вы чего звоните? Вот давайте проверим. Просто люди берут и звонят, а мы посмотрим, что они звонят. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Чего звоним?
Доброе утро.
Чего звоним?
Меня зовут Андрей.
Да,
я
Андрей.
Хотел бы сказать, что вчера было сообщение, о котором я мало что узнал. Восстановление дипломатических отношений между Арменией и Турцией. Мне кажется, это важное событие.
Это очень важное событие, Андрей, совершенно верно. Это историческое событие свыше 100 лет. Да, не было никаких контактов. Вот как решаются конфликты. Вот это действительно настоящий длинный исторический конфликт. И, может быть, это будет примером другим территориям. Не будем показывать пальцем на телевизор.
Но вообще-то момент упущен уже в этом отношении. Потому что Россия и Грузия уже сыграли, это было в Минске.
4-0.
Да, молодежная.
Ну, ты знаешь, на самом деле, когда мы смотрели Олимпиаду, вот где встречались грузинские, российские и грузинские спортсмены, я был совершенно потрясен, я не скажу братством, но отношением. Люди обнимались на пьедестале, пожимали
это
руки.
Люди, говорят,
идет война. Идет война.
Это же есть самое главное. Война вот. Не между людьми.
Ну, хотелось бы. Так, смотрим. Так что спасибо, кто нам это напомнил. Тут еще люди звонят. 363-3659. Вот интересно, с чем люди звонят? Вот с чем?
С утра.
Вот, с утра.
С поздравлениями с днем рождения,
да.
Я думаю.
Алло, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Евгений, я из Тульской области.
Так.
Я вчера смотрел выступление нашего президента после подписания вот этих документов с Саркози.
Мы в 10 часов будем повторять и рассказывать.
Отлично. А у меня вопрос такой.
Да.
А как вы считаете, вот он, план, как называется, Медведева-Саркози или Саркози-Медведева?
А какая разница?
Давайте
его назовем, вот как вас зовут?
Евгений.
Вот план Евгения и Василия.
Ага.
Вот какая, лишь бы он соблюдался.
Я Василий Евгения хотел бы.
Да, вот видите, какая.
Вот,
это та самая коллизия, которая есть и в названии плана Медведева-Саркози, я думаю.
Ну и еще один звоночек, чем люди звонят с утра. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Алло,
здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Да, Александр, с чем звоните?
Алексей Алексеевич, я звоню по поводу того, что вот хотелось выразить свое отношение касательно Грузии.
Это в 10 часов, Александр, это в 10 часов. Мы обязательно будем об этом говорить в 10 часов сразу после новостей. Сейчас же мы уйдем на рекламу, а потом, когда придет Александр Александрович Пикуленко, мы тут нашли статистику, куда я ее потерял, кто помнит?
Я помню.
3000 Вась. Угнанных.
5 миллионов по Москве и области автомобилей, да?
Автомобили.
Все застрахованы, 3000 угнали за лето.
3000 угнали.
Так мало, зато много полили, поджигали.
Я бы просил, пока у нас идет реклама, я бы просил, либо те, у кого угнали, либо тот, кто угонял.
Вот это
позвоните
очень
нам, пожалуйста, 363-3659 и расскажите, что случилось и зачем вы это делаете.
Вот новый разворот. Ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной приглашает в гости старых и новых друзей.
Специальное предложение для любителей средиземноморской кухни. Аппетитный омар, запеченный под белым соусом бешамель с зеленью. Только в сентябре сезон самых свежих устриц.
Живописный вид на Москва-реку.
И традиционно богатое и разнообразное меню. «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. Мы ждем вас!
Реклама. Один сообразителен и коммуникабелен. Плачу за него 926 рублей. У другого высшее образование, красный диплом, тоже 926 рублей. Есть с опытом работы, знанием рынка, но для меня это ничего не меняет. 926 рублей и точка.
Новый безлимитный тариф для бизнеса «Деловой 926» от Мегафон. Звонки без ограничений всего за 926 рублей в месяц. Подробности по телефону 502-2000. Мегафон. Будущее зависит от тебя.
7 октября в отеле «Ритц-Карлтон» в Москве на 11-м международном саммите торговли в России соберутся лидеры российских и западных компаний розничной торговли. Главными темами станут консолидация в розничной торговле, капитализация и выход на рынки капитала. По окончании саммита состоится банкет-прием и церемония награждения победителей рейтинга «Топ-100 российской розничной торговли». Подробная информация на сайте retail-russia.com или по телефону 916-5878.
Разворот.
9:20 в Москве. Сейчас к нам присоединится Сан Саныч Пикуленко. Итак, в Москве области, как напомнил Василий Уткин, 5 миллионов автомобилей, около 3000 угнаны за лето и весну из Москвы и области. И поэтому 363-36-59, либо те, у кого угнали, чем это для вас кончилось, либо я попросил бы угонщиков звонить. Зачем вы это, собственно, делаете?
И чем это для вас кончится?
И чем это для вас кончится, да. Итак,
или
первый,
кончилось.
Да, и только эта тема, которую мы сейчас будем слушать. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Роман.
Роман, чего у вас случилось с автомобилем?
У меня угнали автомобиль прошлым летом, правда, в конце августа.
Какой автомобиль-то?
Ну, вы знаете, я тоже был очень удивлен, что его угнали. Я думал, такие машины вообще не угоняют. У меня была спортивная BMW.
Так.
Вот, в принципе, достаточно старая. Она была 95-го года.
Угу. Вы не на ней сейчас случайно ездите, потому что подвывает немножечко.
Ну да, я просто за рулем еду на работу.
На другой BMW?
Ну да, я купил получше уже.
И чем закончилась ваша эпопея? Вы подали?
Закончилась очень забавно, когда я написал заявление в милицию. Я предложил им денег, ну, за то, чтобы они ее нашли, естественно. Так. Потому что так-то бесполезно.
Угу.
Вот, на что следователь рассмеялся и говорит, да вот, говорит, нам всем предлагают, но еще ни одна не нашли.
То есть они деньги берут, но не находят?
Нет, даже деньги не берут. Роман, а вот так с улыбочкой об этом рассказываете. А можно ли предположить, что в каком-то смысле угон у вас старого автомобиля просто подвиг вас приобрести новый? И вы бы и так это сделали?
Ну да, в принципе, да.
А страховочку... Страховочку-то вы получили?
Нет, она не застрахована была, такие старые.
А что же вы не страхуете-то, Роман?
А старые машины не страхуют.
А вот сейчас, спасибо большое, Роман, огромное спасибо. Вот сейчас об этом поговорим, только еще немножко статистики. Итак, значит, Passat 303 машины угнаны, на втором месте Toyota Camry, это вот ваша машина, Вась,
да.
181 машина угнана, и BMW 5 серии 154, тройка лидеров за весну-лето. Как это старые машины не страхуются?
Дело вот в чем, страховщики не любят страховать старые машины, потому что ущерб, нанесенный старому автомобилю, всегда гораздо больше, то есть нельзя к старому автомобилю прикрутить старое крыло, все равно будет новое. Угу. И в случае угона старого автомобиля владелец все-таки пытается получить полную сумму, а платить не хочется. Вопрос другой. Почему угоняют и почему вот эти машины? Понятно, Volkswagen Passat, их много. Здесь не разбито по годам выпуска, по модельно. Но ранние Passat были слабо защищены. производителем. Это было учебное пособие для любого международного там, концерна угонщиков.
Да, все, кто хочет начать попробовать, все начинают спасать.
Вот. Потом их много на вторичном рынке, их угоняют. Угоняют ради продажи, угоняют ради запчастей. Вот, скажем, Toyota Camry, BMW старые, которые пошли, их в основном на разборку угоняют. Другой вопрос, что когда угоняют дорогие машины, эти машины, как правило, имеют каналы вывоза из Москвы.
То есть это, наверное, заказ. Вот, это угоните мне чего-то.
Lexus. Уже организованная преступность. Меня удивило другое. По всей статистике, которая была у меня раньше, на первом месте в угоне всегда стояли волжский автозавод со своими ВАЗами, потому что он открывается любой отверткой и угоняется любым там...
Ты знаешь, нет, вот я смотрю, в десятке нет.
Да, ну вот тут здесь что-то мне непонятно.
Как говорите, любой ответ, как будто вы пробовали.
Ну, имею некий опыт заводить автомобиль многих
марок. При помощи
марок,
отвертки.
И при помощи отвертки в том числе.
Хорошо. Давайте еще один звонок, может, новый поворот будет. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Михаил зовут.
У вас угнали или вы угонщик?
Я из Челябинска.
Так.
Да, у меня угнали классику, вас, как говорит Сан Саныч.
Да.
Вот.
Вам продлили в годы вашей жизни.
Так.
Ну, сказали, посмотрите во дворе, возможно, вы просто здесь побаловались хулиганы.
Да-да, это много раз бывает так.
Нет. Ну, вернулся уже, распрощался, думаю, с машиной. И буквально через час звонок мне на домашний телефон наш УВД. И звонит, что мы нашли вашу машину. Там-то находится, подъедьте.
Так.
Подъехал, стоит опергруппа. И говорит, совершенно случайно работали здесь по другому делу совершенно. Смотрим, машины подъезжают, угонщики.
Ага.
Вот. Но обнаружили, естественно, все... Замок вырван, косточка разбита.
Ну, хулиганы. Да?
А тогда хулиган, угонщик.
Спасибо большое, Михаил. Челябинск. Челябинск.
Нашли машину.
Челябинске нашли.
Вот вопрос, сколько машин находят? Статистика совершенно четкая. В среднем 12 машин из 100. Возвращаются к владельцам. Причем большинство из них находят при случайных проверках на постах ДПС.
Да, что-то тут нам пишут замечательно. У коллеги на днях угнали новую Мазду серебристого цвета, царапина на правой задней двери, в багажнике зонтик Pfizer. Может, кто видел? Спрашивает Даниил. Зонтик видел?
В багажник все заглядывают.
Сколько угоняют машин? Вот интересный момент. Как правило, в городе угоняют не меньше 20, но и не больше 40.
Вот смотрите, Ирина пишет. В 96-м году была угнана машина из бокса в ГСК. Суд отказал возмещение ущерба кооперативам. А в 8-м году коллегия Верховного суда рекомендовала в подобных случаях ущерб возмещать. Можно ли рассчитывать на возмещение ущерба в прошествии 12 лет?
Нет, закон обратной силы не имеет. Если произошло до принятия закона, к сожалению...
Да, история такая. В общем, на самом деле людей угоняют много.
Но с другой стороны, ведь я очень много вижу машин незащищенных. Даже вот кто защищает машины? Те, кто покупает их в кредит. Почему? Потому что обязательная страховка. А вот машины, которые покупают за наличные, я очень часто вижу так, небрежно брошенные автомобили и... Для любого угонщика они просто привлекательны.
А что значит небрежно брошенные?
Ну, то есть вот смотришь, в машине лежит там мягкая игрушка, зонтик, да?
Фаза.
В машине нет ни застежки на педалях, ни застежки на руле, ни скрытых каких-то систем сигнализации, запоров на капот. Это всегда видно.
Дайте еще один звонок приму. 363-36-59. Разные истории, довольно забавные. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Наталья, вы угоняете машину или вас угоняют?
Нет, у меня в августе месяце угнали новую кредитную машину Hyundai Santa Fe. На ней все средства защиты стояли, вот о чем вы говорили.
И чего вы сделали?
Ну, естественно, подала заявление в милицию.
Застраховано, я надеюсь,
да,
на основу.
Вернули страховщики?
Нет, пока еще ничего
это
не вернули. В августе. Я просто хотела вот какой момент. Я купила журнал МК «Мобиль», и там статистика за месяц. Угу. Какие машины угнали. Вот как раз мое число попадает туда. Угу. Ну, конечно, такой машины там нет.
Ну, понятно.
Да, хорошая у вас машина. Подарили?
Скажите, пожалуйста, а вообще вот, такие машины угоняют?
Очень редко. Угоняют все. Нет таких машин, которых бы не
угоняли. Ваня, ты что заёрзал? Выйди, посмотри.
Уже
нету. Где мой поезд метро?
Да, что для меня было поразительно, у коллеги из журнала «За рулем» угнали у вас «Патриот», причем про который он писал все время, как он ломается. Я всегда говорил, возможно, это был заказ у Ульяновского автозавода.
А, угон, да? Ну, на самом деле, еще раз обращаю ваше внимание, что тройка на угон – это BMW 5 серии, Toyota Camry и Passat в обратном порядке, там, 2 и 1 место.
Ну, вообще, мне очень понравился жизнерадостный тон мужчин, которые рассказывали об угнанных, у них же автомобиль.
А Наташа?
Наташа не была жизнерадостной, мне кажется.
Дело в том, она же еще страховку не получила.
Она и не должна получить страховку, получит тот, кто и продал машину.
Машина-кредит.
Машина-кредитная.
Но я могу сказать, ну что ж убиваться-то особенно? Ведь...
Как все убиваться? Помните, «Берегись автомобиля»? Понимание того, что время. Все твои деньги снабжены четырьмя колесами.
А у нас, вы знаете, сейчас ведь процесс, мы деньги или выкидываем под окошко, или закапываем в лесу. Два процесса. Все строят дачи и покупают автомобиль.
Да, и завершаем эту часть, значит, возвращаемся к Шурику, который первый поздравил Васю сегодня со стартом. И он что, пишет Шурик? Нам, Шкаровка – это село под городом Белой Церкви, в 80 километрах от Киева. Я еще стою в клубе «Эхо Москвы», Шурик из Шкаровки, и мое мыло есть, понимаешь? То есть народ там сейчас слушает по интернету тебя под...
Даже под
Причем
Киевом.
В мыле ключевое слово «самурай». Я полностью адрес не называю, но мне просто нравится, что человек из Шкаровки под Белой Церкви, в 80 километрах от Киева, нравится ему называть себя самураем.
Ну что ж. Да, а автобусы угоняют, спрашивают?
Угоняют. И
зачем автобусы-то угоняют,
Саша? Я объясню. Давайте посмотрим, сколько стоит автомобиль. Ну, даже самый дорогой автомобиль, где-то порядка 300 тысяч, не наших денег. Сколько стоит автобус? Новый. Миллион, полтора, а то и три, если это турист. Самосвал, КамАЗ стоит 2,5 миллиона. Что выгоднее угнать? Каток. Который стоит дороже, чем автомобиль.
То есть скорость угона катка...
Не, ну это понятно, что загрузили...
Да, здесь слово «угнало», оно очень красиво смотрится. Представьте себе погони за катком, да, на других катках. А бывают гонки на катках?
Бывают гонки на газонокосилках, на катках пока не видно.
Нет, но есть же замечательный анекдот, помните, еще времен начала перестройки, как 500-й Мерседес влетает в каток, гаишники приезжают, да, и видят, что из Мерседеса выходит человек хорошо упакованный, а на катке сидит работяга, естественно. К нему подходит, говорит, ну рассказывай, работяга, как догонял, как подрезал. Вот так что гонки на катках. Мы вернемся в студию после новостей.
Развернитесь, пожалуйста. Вот новый разворот.
9:35 в Москве. Василий Уткин сегодня у нас стартует. Соответственно, Алина Гребнева и Алексей Венедиктов. Я тут представляю совершенно паралимпийские движения.
Да ладно, а я сегодня вместо Льва Гулько буду рассказывать вам о том, что пишет сегодняшний пресс.
Только я один на своем месте сегодня.
Да, ты знаешь, по поводу вместо Льва Гулько, значит, года три тому назад был такой Давосский форум в Москве, кусок Давосского форума. И на сцене сидел Путин, значит, руководитель Давосского форума.
А можно я сразу задумаю, раз я вас, как может быть в Москве кусок Давосского форума?
А вот есть такой форум, который движется. А-а-а. Он называется Давосский, а вообще он движется. И Шваб сказал, что а теперь задавайте вопросы инвестора. Но мне хотелось задать вопрос Владимиру Владимировичу. Я взял микрофон и встал. И Шваб сказал, я же сказал, только инвесторы. Путин посмотрел и сказал, а похож. Это, она похожа на Льва Гулько, а похожа.
Не верьте, не верьте, Алексей.
Что пишет газета?
Ну, естественно, одно из центральных мест занимает вчерашние переговоры и встречи Медведева с Саркози. Я так пробегусь, может быть, по заголовкам. Независимый называет «неувязочка вышла». Стилистические нюансы плана Медведева с Саркози осложняют переговоры между Россией и Евросоюзом. Хотя тут на фотографии оба и Медведев с Саркози очень довольны.
Такие увязанные два сидят, надо сказать. Я даже сказал «отвязанные».
Вообще говорят «упакованные». Я не прав? Это другое слово?
Упакованы они всегда, а вот отвязанными бывают время от времени.
6+3 время новостей, тоже все выкладки нового вот этого уточнения к плану. И «Коммерсант», это называется «Молчать оружие». Российские миротворцев отпустили из Грузии с миром.
Кроме... «Коммерсант» уже как-то поглубже опустился.
Да, первое место он уделяет материалу «Следственные действия на правах рекламы». Прошли обыски в комитете рекламы правительства Москвы и компании News Outdoor.
Ну, рекламный рынок огромный на самом деле, и следственные у нас органы появляются там, где много денег.
Но они говорят, что очень какие-то Евросеть. Льготы были очень сильные. Но
это вопрос
компании.
К тем, кто представлял кто льготы, представляет? А не кому представляют льготы, как обычно.
Евросеть тоже есть. Вчера Чичваркин был на допросе. Российская газета «Дело принципов». Тоже Дмитрий Медведев и Николай Саркози продолжили диалог на основе своих 6 принципов. Ну, и там же очень большая на второй полосе выкладка. Они прям очень красивые. Вот сейчас я покажу Василию.
Они такой «Российская газета»?
Да, «Российская газета». Они дают вот прям друг против друга. То есть такие яростные позы Саркози.
Фотографии?
Да, фотографии. И Медведев такой...
А мне кажется, мы сейчас видели этот Дурмедиус, который фотографии.
Да,
он так поглядывает на него.
На канал 24.
То есть такое вот противостояние яростное между ними. Попытались они фотографии изобразить.
Мы в 10 часов об этом поговорим, и я вам расскажу некоторые истории из кулуаров переговоров, о которых мне поведали европейская делегация, скажем так.
Не Медведево-саркозистные новости, если можно так выразиться. Машина на учет. Подготовлен новый регламент по регистрации автомобилей в ГАЭТ. Российская газета на первой полосе. Продолжение на 9-й. Там же новые правила постановки на учет. Во всех подробностях вы можете найти.
А что это здесь такое написано? Берега Амура покрыты гибнущим лососем.
Какой-то ужасная фантастика. Фотография.
Да,
нашествие
кровожадное, да.
Ну, прочитайте, это тоже,
наверное... Масса, сейчас я посмотрю, надо разобраться.
Я прошу прощения, я слежу дальше, вот Эльдар из Уфы нам пишет. Друг рассказывал, в городе Бавлы угнали трактор К-701. Сначала перегнали в другой конец города, где он стоял больше года на улице, а потом дальше. А у нас высотный кран угоняли. Ну, у вас в Уфе вообще круто, Эльдар, угнать высотный кран.
Но приходили в конце лета новости, что в Москве начали угонять уборочную технику.
Ну, она сейчас дорогая.
Было, да. То, что Сан Саныч рассказал. Большое интервью Александра Лукашенко «Известиям», называет под заголовком «Это не конфликт России и Грузии, это американцы получили по зубам». Вот цитата из президента Беларуси. Он говорит о том, что новый парламент Беларуси после намеченных на ближайшие дни выборов рассмотрит вопрос о признании независимости бывших грузинских республик.
И славенько.
Да, «Ведомости» тоже не уделяют, на первое место не ставят переговоры Медведева и Саркози, так в уголке на первой странице, а главная статья номера «Инвестор Россия». Фонд национального благосостояния выходит на рынок корпоративных бумаг. До 80% его средств будут вложены в акции и облигации, главным образом зарубежных компаний, но достанется и российским.
Ты посмотри, пожалуйста, нам что-то Людмила Марковна пишет, что за программное интервью Фурсенко «Известия».
Да,
есть?
«Известия», сейчас я...
Есть ли там интервью?
Тем временем я разобрался с причиной гибели лосося, настолько, да, насколько, по крайней мере, в этом разобрались их теологи. Они считают, что причиной катастрофы стала аномально теплая вода при низком уровне Амура. То есть получается, что лосось получил мощный тепловой удар.
Кошмар.
Но есть и догадки о том, что в Китае чем-то опять траванули, как обычно.
Ну, как наши обычно, китайские, да, друзья.
Действительно, есть интервью Фурсенко
в
«Известиях». Да, он просто так вот сбоку, в уголке.
Мне
его
очень нравится, как это в газете «Сбоку».
Сбоку, вот сбоку.
На этом самом.
В левой стороне полосы.
Это вообще было с обратной стороны даже.
Это вообще с обратной. А там есть, а в газете есть
современных...
Конечно.
А, я не знал.
Современных вузов России только 10%, а научных институтов только 5%. Это вот тоже цитата из Андрея Фурсенко, выносится в заголовок. Тут много вопросов и ответов. Начало все-таки на первой полосе, а продолжение на пятой.
Кстати, вы обращали внимание, что мэр Лондона по лицу просто вылитый третий брат Фурсенко?
Нет.
Почему?
Нет. Не
просто...
Нет.
Нет, на другого, на Сергея Александровича очень
я
похож.
Я Сергея знаю.
Да.
Нет.
Вот я на Олимпиаде увидел его на закрытии, честно говоря. И просто
кого, мэра или
мэра, Сергея? Мэра. Меня просто буквально передернуло.
Серьезно? Да. А может, это был Сергей просто?
Я первая мысль была именно такой.
Слушай, а может, это вообще один человек?
Ну, может быть, я, конечно, утомлен был.
Нет, может, вообще один человек?
Олимпиад. Трудно сказать. Трудно сказать. Но имя у него русское, Борис.
Да, но Сергей ушел из «Зенита», да? Он ушел с президентства
«Зенита».
Он
теперь наш коллега.
Пятый канал, да. Гендиректор, да, это правда. Я, кстати, хочу сказать Галине Марковне, Людмиле Марковне и всем остальным, что мы договорились с Андреем Фурсенко, он вернется из отпуска и придет к нам в студию на все эти вопросы. Программное интервью будет здесь.
Да. Дело рук самих утопающих, так называется тема номера новых известий. В России почти никто не знает, как правильно вести себя в экстремальной ситуации. Сейчас МЧС России начал такие показательные акции, как же нужно себя вести. И вот новые известия последовали по пятам наших спасателей и рассказывают, что нужно делать, как себя спасать во всяких чрезвычайных ситуациях. Угу. Трамвай обязанность. Тут же москвичам объяснили, как теперь нужно пользоваться общественным транспортом. Новые правила проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Теперь пассажирам официально запрещено высовываться из окон, устраивать толчею в салоне и загрязнять сиденья. А водители обязали помогать инвалидам и родителям с колясками заходить в салон.
То есть водитель вот должен, подожди, покинуть кабину, особенно зимой, это я представляю себе, выйти, обойти, что-то я не понял.
ИП-водитель такси должен помочь инвалиду сесть в такси. А на самом деле проблема здесь в другом. Почему у нас ни один автобус не оборудован соответствующими штучками, чтобы инвалиды могли в них заходить?
Один оборудован. Да, ладно. Вчера была новость, я видела в интернете, что первый такой автобус в Москве появился на весь город. Ну многомиллионный. Вот. Только один автобус.
Лиха беда начала.
А давайте еще примем такое решение, что постовые должны помогать инвалидам, значит, с бордюрчика съезжать, вместо того, чтобы сделать съезды с этих бордюров. Да? Вот. Угу. Тоже хороший. Кто еще может инвалидам таким образом помогать?
Все.
Ну, это вы же все должны, но может быть, все-таки бордюрчики сделаем, как вы считаете?
О, это целая история. Это целая история и огромные деньги, надо понимать. Знаешь, какой сделать один бордюрчик? Вот если бы изначально его закладывать,
проще,
как положено.
Проще гораздо на водителя автобуса навесить еще одну, правда? Не подняв при этом зарплату.
Легко навести, а пусть работают.
Ну, да.
А то сидят в тепле, ничего не делают, и все.
Обвес...
Бездельники.
Не говори.
Обвес нынче дорог. Московский комсомолец прошелся по столичным рынкам и палаткам различным. И, как вот журналисты провели такой рейд, и их 8 раз их обманывали, обвешивали. Вот они, видимо, делятся с читателями советами, как не попасться на уловки современных продавцов, чтобы вас не обманули. В Москве похолодает на 20 градусов, предупреждает МК. Ну, как выясняется, он просто берет разницу между плюс 27, который вот был на этих днях, и тем, что в субботу ночью столбик термометра опустится до плюс 70.
А не надо ночью гулять. Какая гроза была?
Да, ужасно. Была очень сильная. Да. Все мельтешило.
Мешало смотреть финал тенниса.
Не знаю. Кстати, вот сейчас... О, финал тенниса. Время пришло.
Да, очень хороший переход.
Время пришло. Сразу после рекламы финал тенниса.
Разворот.
Стой! Кто идет?
Реклама.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
Авиакомпания «Владивосток Авиа» открывает новый регулярный рейс по маршруту Москва, аэропорт Внуково, Красноярск, Владивосток. Выполнение рейса по понедельникам и субботам с 20 сентября. Тариф Москва-Красноярск от 6000 рублей. Билеты в авиакассах города и области. Сайт авиакомпании www.vladivostokavia.ru. «Владивосток Авиа» всегда к вашим услугам.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас?
У нас?
Телефон 959-0551.
9:45 в Москве, и мы заканчиваем обзор прессы обзором журнала «Современный дом».
Да, обращаем внимание на то, что в эти дни журнал отмечает двойной юбилей, десятилетие выхода в свет и выпуск своего сотого номера. Это издание для тех, кто интересуется архитектурой, недвижимостью, строительством и инженерным оснащением дома. Каждый найдет массу интересного и полезного для себя. В юбилейном номере журнала «Современный дом» публикуется поздравление друзей и партнеров, которым предлагается ответить на вопрос, какой же он современный дом.
А я отвечу Ольге Васильевне, что газеты, где опубликованы рекомендации, как избежать обмана и обвешивания на рынке, это сегодняшняя газета «Московский комсомолец».
Разворачивайтесь в марше!
А к нам присоединился Константин Похмелов. Доброе утро!
Здрасте,
но мы
родные
Алиной,
лица.
Но мы с Алиной пойдем где-нибудь там чем-нибудь полезным.
Вы в перерыве заходите. В перерыве
займетесь.
Потрясающее всегда это обобщение, что новости спорта только для каких-то вот особенных людей.
Да, нет, да, потому что некоторые тоже смотрели финал. Понимаешь, да, вот что ты мне можешь рассказать про финал? Вот что
я разочарован.
Почему?
Я, во-первых, при всем уважении к Энди Марри, я очень ждал, что...
Энди Марри это кто?
Энди, ну, его еще пишут Энди Мюррей, но вообще он сам себя называет Энди Марри.
Самопровозглашенный Энди Марри.
Это, кстати, большая очень проблема. Спортсмены все называют кто в пень, кто в колоду. То есть, если бы Саркози был футболист, нашли бы люди, которые по-венгерски произносят, конечно же. Да. Потому что из венгров происходит, да. Ну и много было бы разных вариантов.
Костя, у вас с Васей там непорядок какой-то.
Нет.
Жалко, что не состоялась очередной серии Федерер-Надаль, конечно. Потому что
а это, мы говорили вчера.
Мы говорили. Дело в том, что сам Федерер, я думаю, абсолютно искренне желал, чтобы его соперником был Надаль.
Так он его два раза обыграл, конечно, в этом году.
Надо, да, естественно. И на самом деле я вот со своей стороны очень и очень рад этой победе Роджера Федерера, потому что на самом деле то, как для него сложился этот год, мне кажется, если бы он проиграл еще на US Open, у него бы могли начаться достаточно серьезные проблемы.
Женой. Да, а не думаю, что с женой. Уже наметился, кстати говоря, раньше. Он же стал олимпийским чемпионом, он очень хотел. И стал.
Вот. И я об этом еще раз говорю. 4,5 года быть первой ракеткой мира, ведь то, что пишут там, столько-то недель, а ведь это 4,5 года. Он был первой ракеткой мира, и он в этом году этот титул потерял. Он проиграл на Уимблдоне. Там у него была великолепнейшая серия. Он там проиграл. Он не выполнил, не реализовал свою мечту на Олимпиаде. Я очень хотел, чтобы он выиграл, и он победил, потому что я к этому теннисисту, вообще спортсмену, отношусь с огромным уважением.
Вась.
Ну вот я вот все время думаю, ну а что такого удивительного в том, что он был и перестал? Вот это примерно не напоминает, вот, например, слова Вячеслава Фетисова, когда вот у нас была большая программа интервью, уходя с должности, он сказал, что мне предлагали в НХЛ возглавить клуб, а я пошел поднимать спорт, 6 лет этим занимался. Мне интересно, там много тренеров осталось, которые 6 лет работают за время в НХЛ? Или он думал, что это навсегда? Ну вот, ну возглавлял. Нет. Федерер возглавлял первую десятку.
Нет, мне было, я скажу, что спорта. Мне было обидно с человеком со стороны, время. Когда вот была Олимпиада, я чувствовал в комментариях наших, российских, такое легкое пренебрежение к Федереру словами: ну, выиграю на Олимпиаду, не выиграю, все равно Надаль первый.
А для него это было очень важно все равно.
Понимаешь, да, нет, вот такое вот отношение, да, вот вы восхищались человеком, он был действительно, он был, может быть, и есть, замечательный. И вот такое пренебрежение, ну, все равно Надаль первый, ну, выигрывай свою Олимпиаду, он все равно он в рейтинге один.
А мне кажется, это прежде всего потому, что все уже настолько привыкли к Роджеру Федереру, что он все и вся выигрывает. Это просто вот уже поднадоел, вчера. Нужна была новая
надоедает,
какая-то.
Да.
Надоедает.
Но нужны вчера, были
какие-то
но
новые
вчера.
Герои, да. Новые события.
А наша с тобой девушка, любимая Сирена Уильямс, тоже поднадоела.
Моя красавка. Любимая. Наша с вами любимая была Сафина Динара.
Да, и осталась. Мы не изменили ей. Мы не изменили Динаре Сафиной.
Да. И, кстати, вот что интересно, Роджер Федерер сказал, что в какой-то момент сопереживания его стали утомлять, когда люди его поддерживали, особенно там, в Нью-Йорке, где его на самом деле очень любят, и он всегда говорил, что на Flash and Meadow он чувствует себя фактически как дома, вот, и он стал говорить, что даже когда таксисты ему где-то там...
в аэропорту, наверное, да?
Да, вот, ему говорили, что вот давай, Федерер, мы в тебя верим, он говорит, я, говорит, уже проиграв вот столько важных матчей, решающих матчей, меня, говорит, стали раздражать, да, стали раздражать, и это поддержка, и когда он выиграл, он говорит, я давно не испытывал такого вот чувства облегчения, что я держал эту победу.
Да, слушай, выиграл предыдущий раз.
Слушайте, да. А этот вот второй, который Эдвард Мерфи, или как?
Энди Марри или Энди Мюррей.
Ну, неважно, я его могу тоже называть, как я хочу, как я понимаю, его все называют, как хотят.
Имеете право.
Нет, а он что, это восходящая звезда, да? Он будет Надалю пятки кусать.
Он зашедшая звезда.
Он будет пятки кусать.
Он зашедшая звезда уже. Он сейчас стал четвертой ракеткой после трех первых, которые уже два года.
Дивиденко сдвинул на пятое место.
И этот парень, вообще, когда начинался матч, он был один из трех теннисистов, у которых был положительный баланс в играх с Федерером. У него было, всего 2-1. Да, то есть там у Надаля они больше 10 матчей уже сыграли, у него превосходство. Да. Это, конечно, не одно и то же. Нет, это парень, который стучится, который очень интересен. Но любопытно еще другое. Он представляет Великобританию. Я не говорю англичанин, он шотландец. И очень любопытно, что он остался, вот дошел до финала, будучи единственным вообще в мужском и женском турнире. Там больше 500 человек играют представителем Великобритании. То есть, вообще-то
теннис,
страна,
да, теннис.
Страна, которая, в общем-то, теннис предложила миру там, по поводу того, где изобрели, есть разночтение. Футбол, как вы узнали, в Китае, в конце концов, родился.
Да, так, успокойте девушку. Маша нам пишет на СМС. Лаудруп, господи, все-таки официально стал тренером Спартака или нет? Маша.
Я волнуюсь.
Она волнует.
Ты мне вчера обещал рассказать про это.
Так я вчера, по-моему, и рассказал.
Нет, никто там, ничего не понял.
Официально на сайте информация должна появиться в середине недели. По крайней мере, такая информация. Ну, все там уже улажено, все будет, на самом деле,
ребенка в школу отправили, наконец, или нет?
Эти договоренности, это не готовить ребенка в школу. Это 1 сентября всегда произойдет, да? Если вы не опоздали с отдыха. А здесь сначала договорились, потом подписали. Есть масса технических вопросов. Вот Хидинг же работает без контракта, никого это не беспокоит.
Не беспокоит.
Из сторон, которые должны быть в этом заинтересованы, никого не беспокоит, потому что это чисто технический вопрос.
Ну, вот этот Лаудруп, он тренирует уже Спартак?
Лаудруп.
Лаудруп.
Лаудруп. Нет, не тренирует.
Не тренирует.
Нет, не
вот
не
этот
тренирует.
Без контракта, но тренирует.
А, то есть проблема в том, что тут уже все решено, а Спартак у нас стоит не тренирован.
Да.
А Спартак не, стоит на да. поле, не тренирован. Не бегает, а стоит на поле.
Сейчас это не самое главное.
Если бы они стояли на поле тренированные.
Сейчас все по сборным разъехались.
Да, вот они через недельку с Москвой сыграют. Я думаю, что он уже выйдет в качестве главного тренера.
А может быть, фокус
тренера.
Весь в том, что вот перед тем, как уже договорились, он говорит, ну раз уже договорились, давайте там мне кассеты, диски, сейчас буду смотреть. И перед тем, как приятие, нужно войти в курс непосредственно практического дела. Так что, может, он сейчас заперся там где-то у себя в номере и смотрит сразу на трех мониторах.
Пока идут туры, да?
Да.
Так, ну что еще?
Кстати, можно сопоставить с количеством матчей, которые «Спартак» сыграл. Там, ну, сколько? Матчей 30 она сыграла уже в этом году, да? Это еще только 45 часов видео, да?
Только с киевским «Динамо» три
раза. То есть двое суток как раз. Вчера объявили, что уже все. Сказали, в среду объявим. Он смотрит матчи.
Да, кино смотрит.
Матчи смотрит.
Кино смотрит. Многосерийку. Сериал. Костя, минута.
Минута. Ну что мне остается сказать? Мне остается сказать, что все билеты на матч между сборными командами России и Уэльс, который состоится завтра на стадионе «Локомотив», уже распроданы. Так что можете очередь не занимать. Там что-то порядка 30...
Там 30 с небольшим тысяч.
30 с небольшим чуть тысяч, но я думаю, там будет охрана, так что прилично.
Половина охрана, да.
Ну, не половина, но очень большое количество. Ну, и напомню так, что сегодня наша молодежная сборная, которая пытается пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2009 года, проведет матч с командой Испании. На выезде нашим необходимо побеждать, но говорят, что и это не гарантирует сборной России попадание вот со второго места в эту четверку.
Да, не гарантируют. Там разыгрывается 7 путевок. Восьмая это участница, страна, которая организует. И для того, чтобы из 10 групп получилось 7 команд, выходят первые 10 и 4 из числа вторых. То есть по лучшим показателям. Не буду объяснять всю схему, это просто будет нудно. И потом они играют стыковые матчи между собой. Пополам и друг с другом. То есть вот в 4 вторых места лучшие мы пока не попадаем.
Вот нашим надо сегодня победить, во что
понесло. Кстати, во многом из-за того, чтобы проиграли грузинам в Грузии.
Да.
А мы проиграли грузинам?
Проиграли грузинам.
Когда это? Это было до событий?
Это было еще весной.
Да.
А может, даже и осенью. Я даже
ну, реванш. 9 часов 54 минуты в Москве.
Развернитесь, пожалуйста. Как давно мы не встречались. Реклама.
Дамы и господа, история вашей жизни. Это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
До свидания, дружок. Позвони мне. 959-0551.
Разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Вот про непогоду нам чуть позже расскажет Алина Гребнева. Непогода надвигается со страшной силой. Никому не ездить. Будут пробки сегодня. Вот будут сегодня пробки, потому что будут сегодня ливни. Все по домам в общественный транспорт, Саша.
Неправильно. Всегда наоборот, когда ливень, очень хочется ездить в автомобиле.
Я понимаю. Очень хочется стоять в автомобиле, а не ездить
в автомобиле. А в автомобиле лучше стоять, чем стоять на остановке общественного транспорта, поливаемый со всех сторон.
Поливаемый. У нас в Москве со всех сторон. Нельзя палиться. У нас Алексей остановочки Алексеевич, хорошие.
И сверху, и снизу, и даже сбоку.
Не бывает безопасного места на стоянке, откуда-то обязательно льет, это правда.
Да. Да. Давайте отвечать на вопросы.
Да, вот возвращает нас к теме, о которой мы говорили перед половиной часа, об угнанных и машинах и компенсации. Ирина пишет, что Сан Саныч сказал, что закон обратной силы не имеет, но в данном случае нового закона нет. А есть трактовка закона, который существовал на момент угона.
Ну, Ирина, ну если вы все сами знаете,
а чего нет, спрашивать. Это хорошее, она подсказывает как юрист.
Нет, она, может, подсказывает как юрист, но не видя документов, ничего нельзя сказать. Да. Пошли дальше.
Так, двигатель Форда 1.6, 100 литров. Сколько на самом деле?
На самом деле все-таки 101 лошадиная сила, хотя я тоже видел в документах 99,9. Это льстят хозяину, чтобы он не платил налоги.
Я совсем даже не понимаю, какая разница, что там написано в бумаге.
А после 100 сил начинается другая ставка транспортного налога.
А, ну тогда понятно, это по бабкам. Тогда 99,9.
Жора тоже какой-то, по-моему, ужасный вопрос задает. Можно ли зимой в летнюю солярку добавлять немного бензина?
Дело в том, что бывает летняя и зимняя.
Что, правда бывает?
Правда бывает. Как же?
А я знаю.
Ну вот я и рассказываю.
Трактор гоняет К107, а мы не знаем.
Дело в том, что лучше добавить керосина. И если так приспичило, чтобы она не замерзала, она просто кристаллизуется, становится как кисель и перестает поступать в двигатель. Вот. Бензин опасен, потому что все-таки вспышка жестко начинает двигатель работать. Но на крайний случай, встали, замерзли, можно, конечно, добавить. Но лучше до этого заниматься такими вещами современными, как всякие антигели, которые позволяют уменьшить процесс кристаллизации дистоплива.
Я больше не могу. Вчера был этот вопрос, мы ответили.
Да,
Константин,
опять.
Видимо, прослушал.
Спаси
жену. Какой сделать подарок? Peugeot 308 или Mazda 3?
Даже я слышал.
Полный комплектация.
Он нам
Костя, еще раз, для глуховатых, пожалуйста.
Если жена,
ради жены. Ради...
Если жена блондинка французского стиля, тогда Peugeot. Если крепкая русская женщина по Некрасову, тогда Mazda.
И вот Костя покупает Mazda, и она говорит, что такое, я покрасил здесь.
Дальше, да.
Сергей собирается ехать на своем автомобиле на Украину дорогой М1. Правда, что лучше не ехать... как он называет, дорогой смерти от Калуги до Брянска.
Да, я не знаю, а мне она больше даже нравится. Я объясню, почему. Она посвободнее, там скорости повыше, милиции поменьше, поэтому много аварий. Но все равно дорога-то лучше, чем ехать через Харьков-то.
Спасибо, Александр Пикуленко. А вот сейчас в погоду и непогоду. Тот микрофон, естественно, мы тут начинаем пересаживаться.
У нас тут тренировки.
У нас тренировка, потому что в следующие полчаса за пультом уже будет Василий Уткин.
Держитесь.
Да. Видите, я уже с микрофонами путаю. Все, значит, в этой получасовке мы будем говорить о плане Медведева-Саркози. Саркози-Медведева, это точнее, потому что план привез французский президент. Я вам расскажу о некоторых особенностях этого плана. Мы услышим двух президентов, и российского, и французского, и попросим звонить вас по телефону 363-3659, что вы по этому поводу думаете. Но не всех вас, а только некоторых.
Все, начали. Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Разворот.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Итак, вчера сначала в Москве был подписан дополнение или расширение плана Саркози-Медведев. Затем Саркози переместился в Тбилиси, и президент Грузии Саакашвили тоже подписал этот план. Прежде чем начать с вами обсуждать этот план, мы хотели бы поговорить в первую очередь с военными или бывшими военными, которые служили в Грузии и могут с военной точки зрения оценить, кто совершил больше уступок – Россия или в данном случае Франция.
Вот с учетом именно военной части, я напоминаю, телефон 363-3659, но сначала мы вам напомним, до чего договорились Медведев и Саркози. Вы слышите голоса нашего президента, вы слышите голос и президента Франции.
Нами были согласованы дополнительные меры по осуществлению плана от 12 августа 2008 года. Еще раз подтвердить обязательства всех сторон в полном объеме, соблюдать положение плана Медведева-Саркози из 6 пунктов от 12 августа 2008 года. Позиция первая. Вывод сил. Пункт первый. Вывод всех российских миротворческих сил с 5 наблюдательных постов на линии от Поки до Синаки включительно. Максимум в течение 7 дней, принимая во внимание подписание 8 сентября 2008 года юридически обязывающих документов с гарантиями неприменения силы против Абхазии. Вторая позиция. Полный вывод российских миротворческих сил из зон, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии на линию, предшествующую началу боевых действий. Этот вывод будет осуществлен в течение 10 дней после развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от Евросоюза, которое должно произойти не позднее 1 октября 2008 года. С учетом юридически обязывающих документов, гарантирующих неприменение силы против Абхазии и Южной Осетии. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что такие документы в настоящий момент российская сторона получила. Завершение возвращения грузинских вооруженных сил в места дислокации до 1 октября 2008 года. Третья позиция. Пункт второй. Международные механизмы наблюдения. Международные наблюдатели международных сил ООН в Грузии будут и далее осуществлять свой мандат в районе своей ответственности в соответствии с численностью и схемой дислокации по состоянию на 7 августа 2008 года, без ущерба для возможных корректировок в будущем по решению Совбеза ООН. Второе. Международные наблюдатели ОБСЕ будут и далее осуществлять свой мандат в районе своей ответственности в соответствии с численностью и схемой дислокации по состоянию на 7 августа 2008 года, без ущерба для возможных корректировок в будущем по решению постоянного Совета ОБСЕ. Пункт третий. Следует ускорить подготовку развертывания дополнительных наблюдателей в зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, в количестве, достаточном для замены российских миротворческих сил до 1 октября 2008 года, включая минимум 200 наблюдателей от Евросоюза. Четвертая позиция. Европейский Союз, как гарант принципа неприменения силы, активно готовит развертывание наблюдательной миссии в дополнение к уже существующим механизмам наблюдения. Третий. Раздел. Международные дискуссии. Международные дискуссии, предусмотренные в пункте 6 плана Медведева-Саркози от 12 августа 2008 года, начнутся 15 октября 2008 года в Женеве. Подготовительные дискуссии начнутся в сентябре всего года. Вторая позиция. Эти дискуссии будут посвящены, в частности, обсуждению следующих вопросов. Пути обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Вопрос о беженцах и перемещенных лицах на основе международно признанных принципов и практики постконфликтного регулирования. Любой другой вопрос, внесенный с обоюдного согласия сторон. Я передаю слово моему коллеге Николя.
Что мы решили с президентом Медведевым конкретно означает, что через неделю максимум будут сняты блокпосты между Синакой и Поти. И я благодарю российскую сторону за то, что она согласилась установить четкие даты. Через неделю. Через месяц полный вывод российских вооруженных сил с грузинской территории, которая находится вне Осетии и Абхазии. То есть через месяц. Подтверждение присутствия международных наблюдателей. Это касается ООН и ОБСЕ. В рамках их нынешнего мандата, то есть эти наблюдатели будут вне административных зон Абхазии и Осетии. Обязательство ЕС развернуть до 1 октября 200 наблюдателей. Президент Медведев указал, я подтверждаю, обязательством не применять силу в Абхазии и Осетии, что охватывается соглашением 12 августа.
Это был президент Саркози и президент Медведев.
Разворачивайтесь в марше!
И прежде чем я попрошу звонить, и в первую очередь мы с Василием Уткиным и Алиной Гребневой попросим звонить тех людей, которые с военной точки зрения понимают, что означает вот этот уход миротворцев. Да, прежде чем мы об этом будем говорить, срочное сообщение. Ту-154 аварийно приземлился в Петербурге. Пассажиры отправятся по маршруту другим рейсом. Речь идет о авиакомпании России. Во вторник утром Ту-154 совершил посадку в аэропорту Пулково после возникшей в небе над Петербургом внештатной
аварийной ситуации, сообщили Интерфаксу в северо-западном ОВД на транспорте. Все благополучно, техническая неисправность замечена экипажем, на борту самолета 135 человек. Ну, слава богу, да. Такие новости сообщать достаточно приятно. Ну, может быть, так вот для пассажиров не очень, но все кончилось благополучно.
Главное, что все живы, здоровы, да.
Да, все остальное ерунда. Так вот, значит, я прошу звонить людей, которые там служили, которые с военной точки зрения могут оценить уровень компромисса ухода миротворцев за административную территорию Абхазии и Осетии, потому что, напомню, раньше Россия настаивала на зонах буферных, где должны находиться российские миротворцы. Теперь их там не будет, они эти зоны уходят, уходят внутрь территории Осетии и Абхазии. Мы сейчас не говорим, кому принадлежит эта территория, давайте мы просто про это забудем. Итак, военнослужащие, или те, кто служил, и те, кто знает, те, кто понимают, 363-36-59, а я вам расскажу эпизод, связанный с переговорами, когда переговоры, значит, они шли вчера в 4 часа, да, шли довольно сложно, как сообщают источники в европейской делегации, некоторые западные агентства, в частности, Франс Пресс, об этом рассказывают более подробно, менее подробно, был настоящий очень жесткий инцидент, когда российская делегация в момент согласования последнего коммюнике заявила, что она не хочет, чтобы в этом коммюнике было заявлено, что русские войска уходят на позиции до 7 августа. И тогда президент Николай Саркози встал и сказал: все, мы уходим, мы не будем это даже вести по этому переговоры. Мы не можем согласиться с тем, что одна страна вторгается в независимую страну. Так рассказывают источники. Такое было резкое заявление французского президента. Уход русских сил на позиции до 7 августа – это красная линия, это не обсуждается, заявил французский президент, один из источников об этом сообщает. Нет никакого дополнительного плана, нет, будет никакого плана «Б». Мы в конечном итоге, мы сейчас просто встанем, уйдем и не будем к этому возвращаться, заявил он. Немедленно представители российской делегации отправились искать Медведева, который в этот момент не находился в помещении, и который вернулся и немедленно призвал всех к спокойствию. Он даже не прервал заседание, Медведев, и все пришло в порядок, заявил источник внутри французской делегации, он, который также отметил, что Владимир Путин, премьер-министр, не участвовал в этих переговорах, и, насколько он знает, Медведев его не консультировал во время дискуссии между Саркози и Медведевым. Вот такая
дополнительная... В итоге мы знаем, что они крикнули: мы уходим, и в итоге мы знаем, что Россия согласилась, да, что отводится войска.
И мы знаем, что Медведев остановил российскую делегацию, которая не хотела принимать этот пункт. Так сообщают источники внутри французской делегации. Я должен сказать, что мы запросили интервью у любого представителя французской делегации. Я думаю, на этой неделе мы его получим. Теперь я обращаюсь, собственно, к нашим слушателям, к тем людям, которые могут с военной точки зрения, с точки зрения безопасности оценить это решение. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Олег, я из Санкт-Петербурга.
Олег, а вы какое вот имеете отношение?
Я служил, как бы участвовал в миротворческих операциях в Абхазии.
Так.
В 99-2000 году.
Отлично, есть, отлично, Олег, все принимается. Замечательно, что вы позвонили, я вам очень благодарен. Вот вы слышали знакомое вам название Поти, Синаки, да?
Да.
Да. Скажите, пожалуйста, уход российских миротворцев из этой буферной зоны за границей Абхазии, это серьезная уступка или это не имеет значения для безопасности?
Ну, лично я считаю, что мы ничего не теряем, уходя из этого района. И Грузии там территория, сами понимаете, небольшая.
А
оставаясь в Абхазии и в Осетии, мы решим практически те же самые задачи, которые решает сейчас, находясь в 30 километрах от границы Абхазии, там в 40-50. Mm-hmm. Я считаю, что современное развитие вооруженных сил, я имею в виду мобильность и так далее, позволит сделать и выполнить любую операцию, которая понадобится в данный момент.
Вы знаете, Олег, вот когда я говорил с Лавровым, тогда еще вот, когда интервью делал, и потом и до, и после, мне очень долго его помощники объясняли, почему необходимо находиться в буферных зонах, там есть некие, ну, во всяком случае, говорился об Осетии, господствующие высоты, с которых, собственно, и велся обстрел, ну, в данном случае Осетии. Вот уход с этих господствующих высот, существует ли такой, во-первых, в Абхазии, и уход с этих господствующих высот, это серьезная угроза для Абхазии, если там будут установлены там какие-то системы огня, я не знаю.
Ну, я так понимаю, что разведку ведет не только грузинская сторона.
Я надеюсь.
Да. И поэтому я думаю, что при каком-то движении сил, которые могут оказать воздействие на определенные районы Абхазии и Осетии, то меры можно принять достаточно быстро, исходя из тех, что расстояния небольшие, а силы будут находиться в Абхазии и в Осетии, там практически, ну, в расстоянии, я считаю, что не позволит что-то предпринять такое, что тем более сейчас особое внимание на эту зону, я думаю, а наличие вот миротворцев международных просто, я считаю, необходимо. В каком плане? Когда я там находился, был свидетелем такой ситуации. При, значит, стычке каких-то формирований на территории Абхазии прибыли миротворцы, так называемые вот эти наблюдатели из Сухуми. Они с такой брезгливостью смотрели на раненых людей, которые отказались, во-первых, в своих джипах перевозить раненых санитарных, скажем так. И нам пришлось на военной технике, на непредусмотренной, скажем так, для транспортировки людей вывозить этого несчастного человека раненого. Я не помню, даже грузин он был или абхаз, это неважно. Но просто вот я видел, как смотрят на него вот эти американцы или кто там был, я не помню.
Там не было американских.
Ну, я видел какие-то вот иностранцы с такой брезгливостью, что как будто не человек, а какая-то собака сбитая машина.
Так а что же вы говорите, что они там нужны тогда?
А вот пускай они посмотрят и доведут, что там творится на самом деле, если не верят тому, что как бы наша страна им заявляет. Пускай посмотрят, пускай своими глазами увидят страну.
Понятно.
Страна
спасибо огромное, вот. Олег. Вот я очень благодарен слушателю. Вот, да, Вась, вот человек, который там служил и видел собственными глазами.
Мне вообще понравилась позиция, что пускай действительно узнают, посмотрят своими глазами. Это же очень большое значение имеет.
Да. Напоминаю, 363-3659, буквально через 40 секунд следующий звонок людей, которые могут нам с военной точки зрения это оценить.
Вот новый разворот.
3, 2, 1. Реклама.
Компания «Кондор» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Салтыковка Престиж» в 5 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. К продаже предлагаются квартиры площадью от 50 до 110 квадратных метров и таунхаусы площадью 190 квадратных метров. Развитая инфраструктура, идеальное сочетание городского жилья и загородного комфорта. Поселок расположен в лесу с видом на живописный водоем. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
10.22, напоминаю, мы говорим с теми, кто может оценить с военной точки зрения то решение, которое приняли вчера Медведев в Саркози. Подписал Саакашвили. Алло, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, какое вы имеете вот отношение к этому региону?
С 84 по 92 служил там.
Вот, очень хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот этот уход из этой зоны, с этих высоток, за который вы, кстати, боролись довольно долго, вынуждены все-таки компромиссно уйти. Это сущностная история с вашей точки зрения? Или это не обязательно? Или вы согласны вот с Олегом из Санкт-Петербурга, который тоже там служил?
Ситуация двоякая. Если брать наших военнослужащих, которые там служат, то для них это хорошо, потому что они там больше теряют, чем приобретают. Начиная от жизни, кончая всеми благами, какие могут существовать. Поэтому с точки зрения военнослужащих, они только приобретут, если оттуда уедут.
Сергей, а вот, кстати, вдогонку к этой теме, скажите, пожалуйста, а можно ли говорить, что само пребывание в данном случае нашей страны, вернее, не пребывание, снимает напряженность какую-то? Вот вы говорите, что все выигрывают, да, то есть комфортнее гораздо. Это в имущественном, в комфортном плане.
Нет, ни в коем случае не в имущественном. Имущественное — это последнее, что я...
Ну да, я не это имею в виду. Я имею в виду, взаимоотношенчески тоже это лучше, как вы считаете?
Взаимоотношенчески напряжение все равно существует. Вот я там получил два выстрела при входе в метро в 91-м году. Боже. И только потому, что я был в форме. Начиная с 84-го года по 90-й, там отношение было, ну, внешне, по крайней мере, можно было остановиться на любом перевале там со сломанной машиной. Тебя заберут, накормят, напоят, отремонтируют бесплатно и с удовольствием еще потом будут встречать. А начиная с 91-го года, вплоть до, скажем так, вот велосипедных спицев, кончая огнестрельным оружием...
Это где, Сергей? Сергей
Григорьевич. В Тбилиси даже.
Это было в Тбилиси,
города.
Да?
Да, в центре города.
А вот теперь я вернусь, собственно, к вашей там, такой вот военной истории. Все-таки с точки зрения чисто оборонной Южной Осетии и Абхазии, уход из этих буферных зон, это в военном смысле, как вам кажется, ничего не значит? Или все-таки это повышает уровень угрозы?
Ну, я думаю, что это мало что значит, потому что, оставаясь в то же время на территории Абхазии и Южной Осетии, на самом деле там базы все убитые просто, ну, до безумия. И туда вкладываться еще, чтобы их все время содержать, потому что местные, они не содержат эти базы. И ну, вкладывать туда лишние средства смысла никакого нету. Территориально
А то, что мы их оставляем, эти базы, оставляем же не себе, правильно?
Они уже настолько убитые, что там просто их использовать невозможно.
Сергей, ведь а вот еще... Да, еще очень важно, говорили, что контроль над портом Поти. Очень важно, потому что это единственный такой вот подход Грузии, то, что натовские корабли мы туда долгое время не могли подходить за счет того, что российские миротворцы и солдаты там были. Сейчас мы оттуда уходим. Вот это как с точки зрения стратегии.
Ну, вы знаете, я бы сказал, порт — это громко, потому что там есть и другие места, куда могут подходить наши военные корабли. И это будет очень близко рядом с Поти. Поэтому говорить о том, что мы теряем какой-то стратегический порт, это, я бы сказал, очень громко.
Спасибо большое, Сергей.
Интересно, а что вы так торговались-то, вплоть до того, что делегация собиралась уйти?
А это мерились этим самым...
А, ну понятно.
Да, ракетами, кораблями, тоннажем. Чем они меряют? Тоннажем они меряются. Я просто хочу сказать, вот я обращаю внимание Василия, Алины и наших слушателей, вот когда просишь людей говорить по делу, вот они все хорошо понимают. Всегда среди наших слушателей найдутся люди, свидетели, да, которые расскажут то, что они сами понимают и видели, собственно говоря. Я очень благодарен тем, кто сегодня звонит. Еще послушаем один звонок. Так пока единодушный звонок, что называется. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Сергей, вы там служили?
Нет, я не там не служил, я там жил длительное время, потому что там по профессии военный.
Так, ну, да, вот объясните нам, пожалуйста, с этой точки зрения, насколько серьезно, с вашей точки зрения, уступка ухода российских миротворцев из этой буферной зоны?
Ну, я согласен с предыдущими слушателями, что с военной точки зрения это никакой роли не играет. Более того, мы приобретаем там с политической точки зрения, потому что Саакашвили сейчас, в принципе, держится за счет того, что он пропагандирует такую мысль, что на территории Грузии находятся захватчики, это как бы сплочает народ.
Да, да, сейчас это будет, правда, да.
Сейчас это будет просто выбит этот козырь из-под него.
А, понятно. А с военной это практически вот эта история о том, что господствующие высоты, это с помощью современных средств, как говорил наш слушатель Олег.
Это абсолютно ничего не значит.
А вот можно еще один вопрос тогда, Сергей, скажите, пожалуйста, вот у нас была там дискуссия с, скажем, руководителями государств, главных редакторов, и мы задавали вопрос, а как случилось так, что российская разведка, видимо, проспала подтягивание 7 числа, 6-7, да, для захода в Южную Осетию довольно крупных сил?
А кто вам сказал, что она проспала?
Ну, а не проспала?
Вы не обратили внимания, что за неделю перед началом осетинского конфликта был осуществлен вывоз женщин, детей?
Ну как это не обратил? Обратил очень хорошо. Обратил внимание. И тем не менее, все-таки грузинский спецназ дошел до Цхинвали и вошел в Цхинвали.
Ну, грузинскому спецназу дали возможность зайти.
Вы думаете так?
Конечно.
Спасибо большое. Вот за что люблю экспертов, объясняю.
Ну понимаешь? Да.
Нет, ну а что да? Нет, ну вот это мнение человека, который там служил или который военный, да, это его видение. У меня такого видения нет и быть не может, естественно. Вот и последний, видимо, звонок у нас осталось, да? Слушаем. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Мираб.
Мираб, вы там служили?
Я там живу. Я неделю назад вернулся.
А где? Вы скажите, где?
Я проехал почти полностью всю Грузию. Сенаки, Сачхеры, горы.
Так.
В общем, всю, да, где только можно было.
Так. И?
Посмотрим все своими глазами.
Чуть громче, Мираб, очень плохо слышно.
И, собственно говоря, имею отношение к военной службе.
Так вот, скажите мне, пожалуйста, уход, ну, по соглашению, во всяком случае, уход российских войск, российских миротворцев за территорию административной Южной Осетии и Абхазии в военном смысле что-то знает? Не в политическом, а в военном.
Абсолютно. абсолютно ничего не значит, абсолютно ничего. Ну, это надо знать просто местность.
Поэтому я вас спрашиваю.
Да, вы знаете, нет, там, собственно говоря, там даже нет господствующих весов. Да, это очень громко сказано. Это особенно в Западной Грузии, в районе Зугледы, плоти там вообще нету никаких весов, скажем так. Откуда можно было бы чего-то обстрелять, да? Это чисто политически, собственно говоря. Вещи, да, ну, с точки зрения военной теории, это абсолютно ничего. Значит, для российской армии.
Да. Спасибо огромное, Мираб. Вот сторона грузинская. Вот я просто должен удивлен.
С четырех сторон единодушная позиция.
Да, со всех сторон единодушная позиция. С тех, кто служил, и с тех, кто жил, и с грузинской, как я понимаю, стороны, которая занимается в том числе военными объектами. Я благодарю вас, и через несколько минут мы продолжим. Сейчас уходим на новости.
Разворот. Вот новый разворот.
Ну что ж, мы продолжаем утренний разворот. Алексей Венедиктов ушел, он сказал, что у него какая-то встреча.
Да,
сказал,
мы остались вдвоем, Алина Гребнева и Василий
Уткин. Сейчас один дома, сколько там, 3-4, я уж не знаю, тут теперь кнопочки, пультики.
Так,
да,
осторожнее, вот. На красные какие-нибудь кнопки не нужно.
На красные
опасно.
Не надо нажимать.
Да,
а тут нет красных кнопок.
Нет красных кнопок, проблема, замечательно.
Да. Беда сплошная. Ну хорошо, друзья мои, мы сейчас как-то снова утренний развернем, да, и поскольку у нас открыт карт-бланш, я хочу зачитать новость, вы ее уже слышали, но тем не менее. Эта новость касается того, что американский пловец Майкл Фелпс, такой тоже адаптационный тема, чуть-чуть зацепим спорт, да?
Да, конечно.
Американский пловец Майкл Фелпс, восьмикратный олимпийский чемпион Пекина, сообщил о создании собственного благотворительного фонда для детей. Фонд будет заниматься привлечением детей к активному и здоровому образу жизни. И в данный момент он организует тур по 8 городам США. В качестве первого взноса, это, собственно, и было уже заранее известно, Фелпс передаст туда 1 миллион долларов, которые были ему предложены за исполнение вот этого рекорда с 8 медалями на Олимпийских играх. И, кстати, компания Speedo, которая делает ему вот эти вот костюмы замечательные, в которых он плавает, она уже объявила, что увеличивает сумму взноса благотворительного на 200 тысяч долларов. То есть 8 миллионов 200 тысяч уже есть в этом. Вот в самом деле, и вот о чем хочется поговорить.
Хочется спросить, где наши спортсмены и благотворительные фонды?
Да, вот это интересный очень вопрос, потому что удивительным образом мы ничего не знаем о благотворительности российских спортсменов.
Да, вот я признаюсь, я набрала в Яндексе стандартно за последние несколько месяцев. Единственное, что мне встретилось, это то, что Николай Валуев собирался продать свой халат боксерский и отдать это больным детям.
Но самое-то главное, что здесь Николай Валуев, честь ему и хвала за то, что он в этом участвует, он скорее участвовать в чужой программе благотворительности. Он выбирает,
то есть
куда...
ему предложили.
Да, ему предложили, он передает и так далее и тому подобное. А здесь что еще важно уточнить? Российские спортсмены в России не занимаются благотворительностью. То есть не устраивают в России благотворительную деятельность. То, что, например, Андрей Кириленко, баскетболист, имеет фонд, который помогает и российским детям тоже, но он организован, тем не менее, в Америке.
Вот что важно.
В Соединенных Штатах, совершенно верно. Об этом, кстати, он и его жена много рассказывали вот в своем блоге на сайте sports.ru. Есть блог семьи Кириленко, и там они об этом говорят. Но вот что странно, почему же наши спортсмены этим не занимаются?
Денег, может быть, не хватает. Это немного миллионные заработки Фелпса.
Я боюсь, что проблема здесь в другом. Во всяком случае, ну, конечно, миллион долларов сразу перечислить было бы сложно, но есть же другая совершенно ситуация. Ну, например, сейчас уже футболисты, достаточно популярные люди, например, футболисты или хоккеисты, да, вот приезжают на мировые звезды играть. Мы ничего не знаем об устройстве благотворительных матчей, например.
Да,
ничего не знаем
ничего
совсем.
Не знаем.
То есть не взносы, а вот благотворительные матчи.
Может быть, они не рассказывают, вот тихонечко делают, помогают?
Скорее всего, так оно и есть. Скорее всего, так оно и есть. Но это тоже от недопонимания происходит. Потому что если ты рассказываешь об этой деятельности, то возникает желание и у других в этом поучаствовать. И главное знать, как. Сколько есть случаев известных. Я вот знаю, что музыкант Валерий Меладзе как-то раз рассказал историю о том, как он хотел сделать благотворительное пожертвование и чего ему это стоило. Не в финансовом отношении, а в первую очередь в волокиту, сколько раз нужно было пройти. И с другой стороны, присоединиться к какой-то акции совсем другой. Другое дело. Я знаю в России только вот фонд, ну, все это как фонд Чулпан-Хаматовой, да?
Да?
Единый Корзун, который занимается помощью детям больным лейкемией и вот, я не боюсь, лейкозом, разными формами лейкоза занимается. Я знаю, что очень много людей с удовольствием принимают участие в этих акциях. В благотворительных аукционах, там, навещают детей. Я очень многих людей знаю, которые
то есть людям нашим нужно вот куда-то их позвать. Сами они не могут проявить вот эту инициативу.
Всем
вот
людям нужно, чтобы куда-то позвали. Это всем людям требуется. Вот смотрите, задача фонда фонда Фелпса заключается в том, чтобы привлекать детей к активному и здоровому образу жизни. Давайте сейчас объявим тему, о которой мы хотим поговорить. Давайте вот нам сейчас позвонят те люди, у которых дети где-то удачно занимаются спортом. И любопытно, каким образом это происходит и что вообще здесь творится. Напоминаем телефон, где можем его напомнить.
363-3659. Я напомню, телефон прямого эфира.
И вот у нас есть звоночек. Может быть, даже мы попробуем с ним соединиться. Здравствуйте, в эфире у нас на развороте. Вы мой первый, да. Представьте, пожалуйста, говорите.
Константин, Пермь.
Константин, у вас дети занимаются спортом?
Планирует заниматься. Я по поводу благотворительности.
Да, интересно.
Алексей Смертин, наш футболист, который живет сейчас в Англии, на сегодняшний день открыл спортивную школу в Барнауле. Там дети занимаются футболом. А по его договоренности с Абрамовичем, там...
Я уточню немножко, Константин. Вы совершенно правильно подчеркиваете роль Алексея Смертина, который участвует и многим занимается в этой школе. Но, насколько я знаю, все-таки это скорее имя, которое он дает этой акции, в первую очередь.
То
потому что
не его.
Это деятельность Национальной академии футбола, которая построила поле там и так далее и тому подобное. Повторяю, это не важно. Это не важно, что вклад, когда человек занимается сам и дарит как минимум свой пример, тоже важно. Но тем не менее, говорите, пожалуйста.
Константин.
Да-да-да, все, спасибо.
А, то есть вы хотели просто напомнить нам об Алексее Смертине.
Спасибо.
А вы сами из Барнаула? А вы из Перми?
Всего доброго.
Ну, счастливо. Хорошо.
Я напомню, что у нас еще работает наш СМС 970-45-45, код московский, плюс 7-985. Тоже можете свои примеры
присылать. Вот у нас из Петербурга. Звонок, здравствуйте. В Петербурге у нас много богатых футболистов. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, расскажите, чем занимаются ваши детки.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вот сын у меня занимается футболом. 6 лет уже, ему сейчас 11.
Здорово. А где это с 5 лет берут? Я знаю, что в Москве в 6 лет только принимают, и то не во всех школах.
Ну, дело в том, что он, как бы мы попробовали по знакомству попасть через товарища, и он два года занимался как бы по одному году.
Ага.
Ну, то есть переходил в другую команду. Ну, не суть.
То есть получается, что вас больше волновало, что ребенок будет чем-то занят, да?
Да, конечно. Ну, надеемся на какие-то результаты. Вроде ничего получается. Mm-hmm. Просто я хотел сказать про саму систему. Это вот система, остатки. Помните, была такая история, кожаный мяч. Детская вот.
Конечно.
Организация. Вот это так, что-то, какие-то осколки разрушенные. Абсолютно бесплатно занимаюсь. Иногда, ну, конечно, платим за какие-то поля. Потому что поля все время разные. Приходится тренеру искать. То у одной школы, то у другой школы, то у третьей. Договариваться. Директора хотят денег все школ. Ну, в общем, вот. Ну, в принципе, вот так.
Но то есть, в принципе, то, как пристроены спортивным образом ваши дети, к благотворительности не имеет никакого отношения?
Никакого. Никакого.
А это хорошо или плохо?
Ну, наверное, плохо. Наверное, плохо, потому что...
Скажите, а вот у вас ребенок занимается в Питере футболом. Сейчас заниматься в Питере футболом, ну, мне кажется, это как минимум красиво звучит, правда?
Ну... Когда он начал заниматься футболом, это звучало, в общем-то, везде, как в любом другом городе.
Хорошо, это понятно. Ну вот вы доросли вместе с Питером, это разных успехов. Скажите, а вот какую-то есть форма, ну что ли, курирования футбола в городе? Вот ваш сын это чувствует, вы это чувствуете со своим сыном? Со стороны вот «Зенита», например, футболистов, может быть, «Зенита», может быть, людей, причастных к этой всей истории?
Ну, «Зенит» курирует только смену и «Зенит». Вот есть такие вот две у нас спортивные школы.
Ну
вот,
да.
Собирают сливки со всех других команд. Ну, где даровитые мальчики появляются, оттуда их как бы...
А как они выясняют вот эти даровитых мальчиков? Они ходят, может быть, по вашим школам, вот тренеры?
Ну, конечно, ходят люди, специалисты. Угу. Проводятся турниры, вот там имени Кускова сейчас турнир проводится как раз. Ну, вот, наверное, отсматривают, ну и как-то переманивают. А так, в общем-то, другие школы, они существуют...
Сами по себе. Да? Остальные школы существуют сами по себе, я вас правильно понимаю?
Ну да. Остальные школы как-то вот, ну, родители помогают, где-то форму заказывают сами, где-то мечи покупают. В общем, ничего особенного.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста.
Ну вот Светлана Ивановна нам пишет, может быть, этим объясняется нежелание помогать. У нас благотворительность облагается налогами дважды, пишет она. Благотворитель не списывается с налогов, и получающий помощь тоже должен платить, вот как по ее данным.
Светлана Ивановна совершенно права. Я не могу сказать в точности, что это так или не так, но то, что очень невыгодно заниматься благотворительностью, это факт. И многие люди, которые хотят этим заниматься, просто предпочитают, что называется, из рук в руки отдавать. Что, наверное, не совсем правильно. Так, ну что у нас еще есть?
3-6-3-3-6-5-9 это телефон нашего прямого эфира.
Я чувствую себя вершителем судеб эфирных. Сорвался звонок, который я хотел включить. Так, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, вашу историю. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Константин.
Да, город Москва. Я бывший вице-президент клуба юных олимпийцев Нижегородец, так называемый.
А что это означает?
Это означает, что в 97-м году мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков,
да,
во все учебные заведения разослал следующее письмо, в котором фигурировала фраза «Спорт против наркотиков».
Так.
Вот. Это был призыв к тому, чтобы всех учащихся, молодое поколение...
Ну, понятно. Это был призыв чем-то подтвержденный. Чем дело закончилось? Вы говорите, что вы бывший вице-президент этого фонда.
Ну, дело в том, что это не фонд, это как бы такое учреждение, да, которое привлекало к спорту. И закончилось все дело тем, что было организовано несколько таких спортивных клубов для подростков, да, которые могли бы заниматься спортом.
Ну? Но дети сейчас там тренируются, занимаются.
Чем закончилось? Расскажите.
Все закончилось тем, что вся эта система, она была потеряна абсолютно. То бишь, было выделено определенное количество денег, на которые в большинстве были построены какие-то спортивные площадки, но развиваться эта тема перестала в течение одного
года. То есть площадки были построены, но развитие все равно не получило?
Да.
А что сейчас на этих площадках, по вашим сведениям?
Да, в принципе, ничего. То бишь, это площадки, которые прикреплены к каким-то учебным заведениям, где, в принципе, ничего не происходит. Стоят в Москве теннисные корты, у учебных заведений футбольные площадки.
Я вас понял, Константин, мы сейчас должны прерваться. Спасибо вам большое. Да, мы вынуждены прерваться. Это самая большая проблема, потому что строят площадку, а потом никто не знает, как ее эксплуатировать. И, в конце концов, она сдается на коммерческой основе или просто действительно хиреет, как совершенно правильно сказал Константин. Но сейчас мы на короткую паузу уйдем и вернемся к теме.
Разворачивайтесь в марше!
Куда?
Реклама. Компания «Кондор» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Салтыковка-Престиж» в 5 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. К продаже предлагаются квартиры площадью от 50 до 110 квадратных метров и таунхаусы площадью 190 квадратных метров. Развитая инфраструктура. Идеальное сочетание городского жилья и загородного комфорта. Поселок расположен в лесу с видом на живописный водоем. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Супер предложение от «Перекрестка» только с 8 по 15 сентября. Утюг «Витак» 499 рублей. Плед полутораспальный 99,90. Чехохбили из кур 99,90 за килограмм. Широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров по низким ценам. «Перекресток» ждет вас в магазинах города.
Фактор риска. Страхование в период кризисных ситуаций, пути минимизации рисков. И об этом говорим с генеральным директором компании «Ингострах» Александром Григорьевым. Фактор риска. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингострах».
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Разворачиваемся. Итак, мы говорим о благотворительности и о том, как ее могут заниматься спортсмены или как ее может заниматься ради спорта. Так правильно? Прекрасное сообщение на пейджер нам прислано. Дмитрий пишет из Москвы. Сын школьник занимается баскетболом в бесплатной секции, но каждый месяц приносит квитанцию на 1200 рублей на благотворительность. Получается, не совсем бесплатно.
Эх, да, Дмитрий, вот так вот у нас всегда.
Такая принудительная благотворительность.
Да. Диана из Саратова жалуется, что у них закрывают аэроклуб, в котором учился Гагарин.
А интересно, в каком он состоянии этот клуб сейчас? Там вообще
можно. Наверное, поэтому и закрывается, да.
Вообще что-то не слышно о выпускниках со времен Гагарина из этого клуба. Во всяком случае, нечем гордиться, судя по всему, больше. Ну, расскажите подробности. Футболист Бенуа Ангва, это не русский футболист, между прочим, будучи игроком «Крыльев Советов», помогал детским домам в Самаре, пишет нам Олег. Ну, хорошо. В общем, получается так, что заниматься благотворительностью широко и невыгодно, и муторно, и, в общем, получается, что во всех отношениях себе дороже. Но это же не единственная возможность. Это же не единственная возможность. Во-первых, можно предоставить свое имя, правильно?
Да.
Можно тратить свое время и силы. Это до некоторой степени такая социальная ответственность, да? Давайте послушаем. У нас есть звонок. Мы говорим о том, у кого и как дети успешно занимаются спортом и есть ли в этом доля благотворительности. Здравствуйте, представьтесь, вы в эфире. И сделайте, пожалуйста, потише приемник.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вам хотел сказать по поводу благотворительности.
Вы представьте, забыли.
Да, зовут меня Михаил. Вот я работаю...
Михаил, и радио, пожалуйста, выключите, совсем вас не слышно.
Да, выключу. Я работаю в одном государственном вузе, в котором существует футбольная команда. Вуз платный, но футболисты, составляющие футбольную команду, учатся бесплатно. Банальный пример благотворительности. Каждый просто должен подумать, что он может сделать.
Простите, а в чем здесь благотворительность? Я не понимаю. В чем благотворительность в данном случае? Я не очень понимаю.
Благотворительность, на мой взгляд, это поддержка некого вида спорта, правильно?
Да.
Вот это и есть поддержка вида спорта.
Ну, честно говоря, мне это не до конца понятно. Спасибо вам большое за этот рассказ. Спасибо. Но мне кажется, это чуть из другой оперы, когда студенты учатся, потому
это
что
это такое
спортсмены.
Поощрение, может быть, больше.
Во-первых, поощрение. Во-вторых, выгодно же, престижно вузу участвовать в спортивных соревнованиях. Я думаю, что здесь, понимаете, это хорошо, но это не благотворительность, потому что в этом нет, собственно говоря, такого безвозмездного вот дара. Здесь, в общем, справедливый, грамотный, но все-таки расчет. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Расскажите нам свою историю, только не забудьте представиться. А то мы не знаем, как вас называть.
Меня зовут Юлия Воронова. Я являюсь президентом благотворительного фонда. Вы знаете, дело в том, что мои дети занимаются спортом.
А скажите, что за благотворительный фонд? Это же интересно.
Вы знаете, мы дело в том, что на протяжении, мы существуем 5 лет, и на протяжении 3 лет изучали зарубежную практику по благотворительности.
А чем вы занимаетесь?
Мы оказываем помощь детям-инвалидам, детям из детских домов, из малообеспеченных семей, многодетных семей.
Понятно.
И, вы знаете, мы тоже столкнулись с тем, что нам приходится, по большому счету, ходить с протянутой рукой, уговаривать людей, оказывать благотворительность.
Ну, это судьба благотворительных фондов, конечно.
Ну, вы знаете, это, наверное, судьба в России благотворительных фондов, потому что, изучая практику той же самой Германии или Америки, у них законодательное обеспечение по благотворительности. И что для нас было большим удивлением, когда те же самые бизнесмены в той же самой Америке и Германии говорили одно, что они не только занимаются благотворительностью, перечисляют большие средства из прибыли.
Но и?
Эти деньги не обкладываются налогом, это раз.
Угу.
И второе, что самое главное, 18%, ну как у нас это называется, откат, им возвращает государство, которое пожизненно не обкладывается налогом. Поэтому любой бизнесмен за границей заинтересован в том, чтобы поддерживать ту или иную благотворительную акцию. У нас пока не будет законодательного обеспечения.
Вы этим 5 лет занимаетесь?
Мы занимаемся этим 5 лет, да.
Скажите, вы как благотворительный фонд, вот вы не пытались выяснить, а что вы можете сделать для того, чтобы эта законодательная база изменилась?
Ну, для этого необходимо, конечно же, предлагать законодательные какие-то нормативные акты, в налоговые изменения в первую очередь для депутатов. Но почему-то депутатский корпус в настоящий момент отвечает, что им это неинтересно.
Да. Понятно, спасибо большое за рассказ. Вот как до депутатского корпуса достучаться? Может быть, для общественной палаты дело, я даже не знаю. Я тут первый раз сижу.
Ну, наверное, эти же фонды должны стучаться в те же двери государственников наших и законодателей.
Да,
и
вот
требовать от них.
Еще одно сообщение из Самары. Есть Глориозов Евгений Леонидович, который проводит турнир по самбо для детей из детдомов. На последнем турнире было больше 300 детей из 50 детдомов.
То есть все-таки мы не знаем об этом. Это
меня...
теряется.
Да, есть потрясающая совершенно история про еще одного человека, самого настоящего подвижника, ей-богу, я сейчас ее расскажу. Я однажды был на одном футбольном турнире в далеком городе, где очень большое количество команд принимало участие. И, в частности, принимала участие команда детского интерната, ну, вот который, ну, я не знаю, тюрьма, можно сказать, когда попадают дети, совершившие преступление. Как это называется?
Ну, это тюрьма для несовершеннолетних.
Ну, да-да-да, тюрьма для несовершеннолетних, совершенно верно. Вот. И принимал участие команда вот из такой вот колонии. Ну, колонии, вот правильное слово вспомнил. И я увидел этого человека на следующий год. И, естественно, спросил, как успехи. Он помрачнел и сказал, вот вы знаете, Василий, все-таки в колонии очень трудно сделать хорошую команду. Ведь многие хорошие игроки освобождаются Понимаете?
На этой, не знаю, даже позитивной...
Позитивная,
новости,
конечно,
позитивная. Мы вынуждены...
они же освобождаются и приходят в нормальную жизнь, и попадают вот в ситуацию, когда ноль благотворительности, да, и получается, что только в колонии не могут заняться этим делом. Странная история. Ну ладно.
Мы вынуждены заканчивать наш разворот, но мы вернемся завтра. Слушайте нас после 9.
После 9, да, и до 11. Ну а сейчас для вас вели этот не разворот Алексей Венедиктов. Там мы должны такое сделать.
Да, конечно, такой реверанс.
Алина Гребнева и осваивающие вот здесь вот разные кнопки Василий Уткин. До завтра. Пока.
Разворот.